прочитаю 4 книга царств. Царь Ахозия, который отступил, который о своем здоровье посылает не к пророку, не Бога вопрошать, а Вельзевула. Это божество Акаронское к дьяволу обращается. Ну, это жуткое отступление. И вот Илья посылает сказать ему навстречу тем, кто пошли вопросить. Он выходит навстречу и говорит: скажите ему, что с постели, на которую он лег, больше не встанет. Царь услышал такой приговор и посылает, значит, пятидесятника со своим пятидесятком. То есть вы понимаете, да, что это командир взвода, да, получается, 50 человек у него в подчинении, чтобы привести сюда его, разобраться. И я прочитаю об этом с 9 стиха. «И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком, и он зашел к нему, когда Илья сидел наверху горы, и сказал ему: человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал Илья и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. И отвечал Илья и сказал ему: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои перед Ильею, и умолял его, и говорил ему: человек Божий, да не будет презренна душа моя и душа рабов твоих сих пятидесяти перед очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презренна душа моя пред очами твоими. И сказал ангел Господень Ильи: пойди с ним, не бойся его. Вы знаете, служение иногда на нас накладывает ответственность. И здесь мне хотелось бы обратить вот внимание немножко вот на фоне этих людей, которые были должностными тоже лицами, которые выполняли свои обязанности, и как они это выполняли, и потом немножко спроецировать уже на нас, братья, вот чего нам иногда не хватает. Вот давайте мы посмотрим. Итак, первый пятидесятник. Ну, все же вы знаете эту историю прекрасно. Скажите, вот у меня возникает вопрос. Вот я читал, у меня вопрос. За что этот человек умер? За что? Ему был дан приказ. Он приказ свой безупречно выполнил. Ничего личного. Уважительно. Человек Божий, сойди. Так говорит царь. Не я, ничего личного. Сойди скорее. За что? Вы знаете, в данном случае мы видим, что этот человек, несмотря на то, что он находится на службе, он выполняет приказ. И здесь две стороны. Нечестивый царь, уклонившийся в идолопоклонство, и вот люди, которые идут этим же путем. И другая сторона – это пророк Божий Илья, который указывает на это беззаконие и зовет идти путем Божьим. А где этот пятидесятник? Он на чьей стороне? На чьей он стороне? На Божьей или на стороне царя? Вот как вы видите? Он на стороне царя. Он выполняет этот приказ. Он знает, что он человек Божий. Он это знает, он осведомлен. Но он на стороне царя. Не стал на сторону. А если я человек Божий, если ты это понимаешь, ну тогда пусть вот будет такой суд над тобою. Всегда нам с вами, выполняя служение, выполняя долг, порученный нам, обязанности наши, мы обязаны, мы должны, всегда нужно следить, что бы я ни делал, чтобы я оказался не просто выполнителем моего служения, а оказался на стороне Божьей, на стороне. Не на стороне амбиций каких-то, не на стороне там чьих-то там за того или за этого, нет. Вот оказаться независимо на стороне Божьей. Этому человеку было трудно, потому что он служит здесь, его посылают, он должен выполнить приказ. Но мы знаем, что другие нашли выход, да? Давайте перейдем к следующему. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у меня второй вопрос. Вам из трех этих пятидесятников самый больше кто симпатичен? Третий, ну, естественно. А самый, ну, самый отрицательный пример, вот кто из них троих? Ну, двоих даже. Третий положительный, а вот два. Второй, а почему? Да. И вот представляете себе, первый пришел, он сказал, ну, как бы его можно еще в его положение даже войти. Второй пришел, и он видит 51 опаленный труп. Вот они здесь лежат все, я думаю, еще санэпидстанция там не сработала. И вот, вот он идет, понимаете, они идут, вот, чуть ли не перешагивая через эти трупы, видя ситуацию сложившуюся, видят, знают ее, да? И выводов никаких не делает. Абсолютно. Вы можете себе представить, как себя чувствовали его подчиненные, когда они шли на это, исполнять этот приказ? Как они себя чувствовали? Я думаю, у них внутри был страх жуткий. Вот только что это произошло, и что будет теперь с нами? И как сильно они переживали, чтобы он сориентировался там, чтобы он сориентировался, чтобы он как-то по-другому поступил. Но мы видим, что этот человек, он, знаете, вот, ну, это чисто армейский человек. Я помню, когда я служил в армии, то там, знаете, ну, приказ дают какой-то, ну, и не всегда же такие самые разумные приказы там бывают, ну, такие технические вещи. И как бы, почему не выполнили? Ну, вот это вот так, вот так. В армии думать нельзя, приказы нужно выполнять, за вас уже подумали. То есть там, ну, не приветствуется, чтобы думать. Это вообще такая патология страшная. Как бы, и вот в данном случае, да, вот, ну, этот человек, он просто, ну, удивительной вот такой военной структуры, когда совершенно не думает. Ну, надо же подумать, ты же видишь ситуацию сложившуюся, что здесь, ну, не сражаться надо, не, здесь сверхъестественно, здесь сила Божья, да, и как ты себя ведешь, как ты себя ведешь. Что чувствовали эти люди, да, вот я себе представляю, я бы, наверное, был на их месте, я бы просто трепетал, что сейчас будет. И твоя судьба вот в руке вот этого человека, понимаете, который не способен мыслить. Нам с вами иногда неплохо оглянуться на тех, кто идет за нами, и подумать, как они там себя чувствуют. Может, они там в страхе, в ужасе. Иногда бывает, что что-то дети там натворили дома. Разгневаешься, там, все, надо наказать, что это такое, схватил за руку там, и жена там, тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Как я сейчас это выполню наказание, понимаете? Не переборщу ли? У него сердце болит прям. Иногда мы с вами принимаем решение в церкви, когда нужно побеседовать с человеком, а может быть даже наказать его или еще что-то. Что думают эти люди, которые понимают, что сейчас от твоего какого-то решения будет зависеть от судьба дальнейшей этого человека. Не трепещут ли они, не переживают ли они? Как мы себя ведем? Как мы управляем? И как они чувствуют там, те, кто идут за нами? Как они себя чувствуют? Иногда вот как у этого человека мы видим какое-то бессердечие просто. Видит сложившуюся ситуацию, идет и повторяет слово в слово то, что сказал первый, только еще ускоряет. Царь сказал: быстрее, быстрее. Вот такой человек, который, ну, не мыслит абсолютно, не рассуждает. И вот здесь мне хотелось сказать, друзья, что нам неплохо бы иногда просто оглянуться и посмотреть, как себя чувствуют те, кто идут за нами. Какое у них ощущение? Это неплохо иногда. Я помню, мы как-то ехали на служение, ну, как бы с ансамблем, и так получилось, что нужно было торопиться. Опаздывали, торопиться, как бы, хотя бы заранее всегда, но этот раз что-то там, какой-то сбой произошел, и нужно было торопиться. Ну, и, конечно же, быстрее, опоздать нельзя, вы же понимаете, это же такое все серьезное дело. И, в общем, быстро там раз, обгоны там, а сзади же сидит куча людей, понимаете, куча людей. И вот уже мы подъезжаем, там все, раз, и я только это самое из-за руля, раз, на них смотрю, они все такие бледные. Понимаете, наверное, их там уже как бы все наружу просится и все прочее, как бы, да. И только тогда я подумал: слушай, ну я-то увлечен тем, что надо не опоздать, но надо же не забыть, что здесь люди сидят, понимаете. И вот сейчас они такие, все в таком состоянии, вот выйдут туда наперед, и все на них будут смотреть, что они умирать собрались или что. То есть хорошо иногда подумать о тех, кто за нами. Это наша семья, Это наша церковь. И мы выполняем задачу. Мы должны, мы обязаны. Это все понятно. Даже самые благородные цели могут быть дискредитированы методами их достижения. Ты цель можешь достигать благородную. Но какими методами ты это достигаешь? Это может испортить все. На самом деле может все испортить. И давайте мы посмотрим на все-таки третьего пятидесятника. Больше на нем остановимся, потому что этот человек другой. Кстати говоря, вы не думали, почему вот такая очередность была вот среди них? Почему вот этот первый его первым послали? Почему второй? И почему третий оказался третьим? Как вы думаете, есть какая-то взаимосвязь или нет? Исполнитель был первый, да. Ну, ладно, первый, второй. Вот третий, почему он третий, как вам кажется? Я думаю, не, вот я свое мнение скажу, это просто мое мнение, не более того, но, может быть, вы другое имеете. Но мне кажется, что это был отряд спецназначения. Ну, ситуация сложная. Одного попалили, второго попалили. Уже совершенно ясно, что дело серьезное. И, похоже, третий отряд спецназначения – они уже отличились где-то, что они умели решать задачи. Ну, я просто, это просто предположение. Нет, он связан теми же обстоятельствами. Он тоже на службе, он тоже выполняет приказ. Но это человек с головой. Это человек имеет свою голову. Он видит сложившуюся ситуацию. Он понимает, что здесь можно в два счета умереть сейчас, как умерли другие. И что он делает? Что он делает? Во-первых, он был не просто какой-то командир, он был, вот по-отцовски к ним относился, мне так кажется. Он не послал кого-то из них и сказать, так, иди скажи ему, что царь зовет. Он их оставляет в покое здесь. Сам идет, сам падает в ноги, унижается, сам поклоняется, ходатайствует за себя, ходатайствует за жизни тех, кто за ним просит. Да не будет презрена душа моя, да не будет презрена душа вот этих. Это не пушечное мясо, у него были какие-то другие отношения с этими людьми. Этот человек, он был для них, ну как бы отец, он о них переживает. Это не просто вот, ну, служебные такие взаимоотношения, мне кажется, у них были другие отношения. Мы видим, что этот человек был благоразумный, он был богобоязненный. Мы видим, в отличие от первого и второго, он выполнял приказ царя, но на чьей стороне он был? Он был на стороне Бога. Он поклонился. Он, представляя власть царя, пришел, и вдруг он поклонился. Тем самым признавая господство того, чьим представителем был Илия. Он стал на сторону Бога. Как благоразумно! Именно поэтому он и оказался жив. И в отличие от других остальных, которые также говорили, что человек Божий, а этот поклонился, и это было очень таким вот важным моментом. Мы видим, что о нем было свидетельство самого Бога. Какое было свидетельство? Бог Илия, какое свидетельство о нем сказал? «Не бойся его, иди с ним». Я думаю, что это очень высокая оценка. Сам Бог говорит о нем вот такую высокую оценку. Не бойся, доверься ему, иди с ним, не бойся. Братья дорогие, не боятся ли нас? Вот у человека какой-то грех, что-то у него случилось, и он хочет пойти на исповедание. А может он боится? Может, он боится, именно меня боится, как человека, что я сейчас без обезболивающего, без сочувствия, без ничего, просто вот по шаблону порубаю все и все. Как себя чувствует человек? Может, он боится, меня, может, люди боятся? А может, меня боятся собственные дети? А может быть, меня даже жена боится? Может, боится? Мы задавались этим вопросом когда-нибудь или нет? В данном случае мы видим, что сам Бог говорит, не бойся. Такого человека, вот о котором мы сейчас прочитали, не бойся. С его стороны подвоха не бойся. Неразумия какого-то от него не ожидай. Это благоразумный человек. Ты не бойся, ты пойди с ним, будет все нормально, не бойся. Себя ловлю часто на мысли, что не являюсь я вот таким человеком, не являюсь. И будучи служителем Божьим, иногда человек боится. Бояться нужно Бога. А я думаю, что в нас, как в служителях, люди должны быть уверены, что здесь будет все сделано благоразумно, правильно. Нет, не будет какого-то попустительства, но в то же самое время все будет как-то человечно сделано. И с Божьей любовью как-то все будет сделано. Как относятся к нам наши дети, когда они что-то натворили или еще что-то? Признаются ли они, скажут нам или не скажут? Или они боятся нас, страх какой-то есть, когда какая-то неадекватная реакция может быть с нашей стороны или еще что-то? Не бойся, какая высокая оценка, не бойся его. И еще раз хочу повторить, друзья, что хотя Писание нам и говорит, что жена да боится своего мужа, да? А вот думаю, что как раз вот здесь не об этом, вот здесь не об этом. Не должно быть какой-то непредсказуемости от мужа, непредсказуемости, что сейчас может что-то неадекватное сотворить, что-то может сделать, что может там что-то, вот какой-то такого страха вот не должно быть. И это напрямую зависит от нашего с вами поведения, от нашей реакции, как мы себя ведем. Я хотел, чтобы каждый из нас, братья, как отцы семейств, как служители церкви, как, в какой-то мере должностное лицо, да, мы же на служении находимся, нам просто иногда оглянуться назад и посмотреть на тех, кто за нами. А за нами наша семья, жена, дети, за нами церковь наша, это члены церкви, это тоже семьи, люди, да, все. И все они смотрят на нас, что они ощущают. Как вот они чувствуют, каково им наше правление, образно говоря, наше правление, наше служение, как они себя чувствуют. Может быть, они в страхе, может быть, им тяжело и ужасно, они боятся, или они доверяют, они знают, что этого человека они не боятся, они с радостью придут и расскажут о своем переживании, они знают, что всегда отнесется с пониманием, всегда найдет выход какой-то, всегда из любой сложной ситуации, как оказался вот этот человек, этот пятидесятник. Я думаю, что те, кто шли за ним, и те, кто шли за вторым пятидесятком, там совершенно разные настроения были. Совершенно разные. Те, кто шли за вторым, наверное, он уже себя проявлял где-то так. И те, кто шли за третьим пятидесятником, я думаю, что они видели весь ужас происходящего. Они уже шли по 102 трупам шли обгоревшим. И они понимали весь ужас происходящего, но у них была единственная надежда, что наш предводитель, он мудрый человек. Он, наверное, найдет выход, единственная надежда на него. Он выйдет, он нестандартно подходит, он обязательно найдет выход, он выручит нас, он спасет нас. И это действительно так и произошло. Он пошел и он ходатайствовал за них. Он не их поставил под удар, он их оставил там на безопасном расстоянии. Он пришел здесь, он повел себя не как какой-то командир перед лицом Бога. Он склонился и ходатайствовал о них, и они это видели. И думаю, что это было не первый раз. Да благословит нас с вами Господь, чтобы нам время от времени проверять себя. Как мы можем проверять себя? Мы можем, знаете, нарисовать себе картину, мы же о себе какое-то представление имеем, какой я. Однако сама природа так устроена, что свою внешность мы не можем никогда увидеть. Эта информация к нам всегда приходит извне. Вот чтобы себя увидеть, нужно зеркало. Ты себя иначе как со стороны увидеть в принципе не можешь. Ну так же, да? Мы себя иначе как со стороны не можем увидеть. Глаз себя не видит. Поэтому очень хорошо, когда мы пользуемся зеркалом. Пользуемся зеркалом. А какое это зеркало? Хорошо, когда мы поинтересуемся и создадим такую атмосферу, что человек может подойти и сделать мне замечание. Может подойти. Не искоренять критику, а принимать ее. Вы знаете, чтобы к тебе подошли и сделали замечание, этого надо еще удостоиться. Это удостоиться надо этого. И если к тебе никто не подходит, и никогда не поправит, и не подскажет, и еще, это не говорит о том, что ты непогрешимый. Это говорит о том, что ты недоступный. Это очень страшно. Поэтому вокруг себя нужно создать атмосферу, создать доступность, чтобы тебе могли подойти и подсказать. Это нужно создать. Чтобы могла жена подсказать. А без этого вообще невозможно нормально пройти. Чтобы могли дети где-то иной раз подсказать. Создать нужно обстоятельства такие, чтобы в церкви люди могли подойти и мне сказать, что ты вот здесь неправильно поступаешь. И если этого нету, это очень опасное состояние. Это значит, что я не могу объективно себя увидеть. Не могу. Поэтому да сохранит нас с вами Господь, чтобы нам не оказаться на этом месте. Первое, что нужно, это создать атмосферу доступности. Пусть подходят, пусть говорят. Следите, держите руку на пульсе. Следите, подходят, делают замечания или не делают замечания. Если замечания не делают, что-то неправильно. Что-то не то. Наверное, я стал недоступным каким-то. Это первое. Второе. Я думаю, что никто из нас никогда, подойдя утром к зеркалу, увидев копну на голове, морщины на лице, там помятость и все прочее, не спорит с зеркалом. Это кто еще такой? Да это же не я, я же вообще красавец, первый парень на деревне. Ну, абсурд, правда же? Ну, кто спорит с зеркалом? Это же даже абсурд вообще. Однако, когда к нам подходят и делают замечания объективные, мы почему-то умудряемся поспорить. И еще сказать, да ты на себя-то смотрел вообще? Братья дорогие, мы с вами должны не только создать атмосферу доступности, но еще и научиться искренне принимать критику. И если ты не умеешь принимать критику, то атмосфера доступности растает. Именно тогда, когда мы умеем принять критику, это и создает мост доступности к тебе. Когда человек подошел, робко, аккуратненько сделал замечание, и вы подумали и сказали, а действительно, я что-то никогда об этом и не подумал. А потом еще сказали, да, наверное, все-таки и больше есть, чем ты говоришь. Спасибо тебе большое, что ты подошел, что ты не где-то на стороне говорил, а подошел и мне сказал, чтобы я исправился, чтобы не страдал народ Божий от моих каких-то недостатков и вот таких вот каких-то шероховатостей. Спасибо тебе большое. Как вам кажется, такой человек обнаглеет и начнет на шею лезть? Да никогда. Он станет на вашу сторону. Он будет вас уважать. Если где-то что-то будет не то, объективно, он будет уверен, что он подойдет и там примется. Он не будет теперь весь мусор тащить. Нет, этот человек проникнется уважением. Это же естественно, это нормально. Поэтому хорошо, когда мы с вами создаем атмосферу доступности, принимаем обличение. И третье, думаю, что, наверное, самое важное, это стараемся исправить с Божьей помощью. Исправить. Потому что можно принимать обличение. Спасибо, благодарю, приходите все, я вас буду слушать. И все, и, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Нет, когда мы с вами действительно исправляемся, то это ведет к тому, что будет благо всем тем, кто идет за мною, моя семья, моя церковь. И это будет большим благословением для каждого. Я предложил бы, друзья, чтобы мы сейчас могли помолиться. Мы могли помолиться сейчас об этом. Почему? Потому что вопрос это на самом деле непростой. Вопрос непростой. Нелегко принимать критику, нелегко как-то, знаете, вот ну, все, о чем мы говорили, все нелегко. Думаю, что мы с вами и пробуем, и пытаемся, и делаем. И я думаю, что все, что мы сказали, сейчас Америка не открыта. Все мы идем этим путем, идем. Мы так развиваемся, я думаю, это так и есть на самом деле. Но давайте мы помолимся Господу, чтобы вот эта вот ситуация, да, когда я, как человек Божий, я, который выполняю служение и связан определенными рамками, я не могу за определенные рамки выйти в силу того, что я служитель. Но в то же самое время я должен быть на стороне Бога. Я должен быть на стороне тех, кто идут за мною, ходатайствовать за них, служить им, за них поклониться и спасти им жизнь. И для этого, чтобы каждый из нас мог видеть свои недостатки, исправляться, принимать и так далее. Давайте мы помолимся об этом Господу. Аминь.